Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается наш цикл бесед, посвященных апостолам, ну, в связи с тем, что уже в это воскресенье, день памяти апостолов Петра и Павла, конец Петрова поста, и мы решили подробнее окунуться вот в эту тему апостольского служения, разобраться, кто эти люди и... насколько они разные, насколько каждый из них уникальная личность, и при этом апостольская община имеет место и ключевую роль сыграла в формировании и Церкви Христовой, и той христианской цивилизации, в которой мы сейчас живем. Я Алла Митрофанова, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, с вами мы сегодня поговорим о Петре и Павле, апостолах, которых называют первоверховными. И, наверное, с этого и стоит начать. А почему? А что это значит? Апостолы первоверховные.
Я начну издалека. И боюсь, что то, что я скажу, никому не понравится. Вот смотрите. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутят, то, как зверя называют, то заплачет, как дитя. Заплачет, как дитя – это литературный прием. Называется метафора, кажется, вам виднее. Несет ли автор ответственность за то, что это неточное дискурсивное описание или нет? Ну, очевидно, нет. Это поэзия, где принято выражаться красиво, многослойно, многосмысленно и так далее. В раннем Средневековье христиане, особенно в Восточном Средиземноморье, византийцы, сирийцы, вот этот весь круг людей, пользовались поэтическими приемами совершенно безответственно. Им в голову не могло прийти, что пройдет всего лишь каких-то жалких пару-тройку сотен лет, и люди начнут воспринимать это как нечто содержательное, а не поэтическое. Первоверховные апостолы при всем уважении, но это поэтическое выражение за ним очевидным образом не стоит никакая ни небесная, ни земная иерархия. Тем более, что в Церкви Христовой, не будем забывать, Господь сказал: «Князья народов господствуют над ними, между вами да не будет так. И кто хочет из вас быть большим, да будет всем слугой». Ну, поэты византийские, которые ввели в оборот это выражение про первоверховность Петра и Павла, нечто подобное имели в виду, думая о том, что эти апостолы действительно многим послужили своим свидетельством, своей мудростью, тем, что они написали своими замечательными текстами, ну и вот поэтому там могут считаться первоверховными. Нет там никакой иерархии, там не предполагается, что кто-то главнее, тем более, что, ну, по факту, Павел и существенно моложе Петра, и христианином стал после воскресения, после, да, встречи на дороге в Дамаск и так далее. И сам о себе говорит там как о последнем, как о изверге, ну и так далее. Одним словом, ну давайте, так сказать, снисходительны будем к средневековым выражениям. Ничего более нелепого, чем пытаться дискурсивным теологическим языком объяснить рационально, что означают поэтические образы византийцев, что более нелепого представить себе нельзя. Для нас важно, что это действительно люди, которые оказались существенное влияние на христиан первого века. Заметьте, не на христианство, на христиан. На самом деле это разные вещи, и одно существует реально, а второе, в общем, отчасти абстракция. Вот, Петр и Павел важны, потому что письмами Павла зачитывались многие. Многие принимали это и строили на этом основании свою жизнь, многие отвергали, и довольно категорично, надо заметить. Служение Петра происходило в нескольких местах, и там, где он какое-то время возглавлял христианские общины, хотя сам он был вполне себе простым человеком, не суперобразованным рыбаком, а тем не менее там, где его служение вот на какое-то время укоренялось, в частности, в Антиохии и в Риме, ну, вероятно, еще в некоторых городах между Иерусалимом и Антиохией, возникли, может быть, даже и до Петра, но сохранились, выжили и стали крупнейшими христианскими центрами совершенно потрясающих, гигантских размеров общины по 200-300 человек. Для первого века это просто прямо огромные общины. Вот. Соответственно, кроме этого, Петр был учителем довольно заметного количества учеников, среди которых тоже исключительные личности, как Климент Римский, к примеру, или прежде Климента Римского евангелист Марк, который был, впрочем, учеником и Петра, и Павла, и в разные периоды по-разному. Вот. Точно так же, как Павел оказал влияние на такого исключительно важного для нас человека, как евангелист Лука, и еще там целый ряд других людей, может быть, не настолько бросающихся в глаза, но тоже очень важных. Ну вот, и да, из поэтических соображений их память стали праздновать в один день. Потом возникла тоже в раннем Средневековье такая красивая, но безосновательная легенда о том, что они погибли в один день, что не так, там разница года 2-3 по меньшей мере. Ну, по большому счету, не так для нас важно. Это все надо помнить, чтобы больше смотреть на реальность, на то, что Священное Писание нам сообщает, потому что там сведения более или менее заслуживающие доверия, в отличие от многих других. Кроме того, Священное Писание Нового Завета при всех возникающих у исследователей вопросов к историчности тех или иных фактов, но оно отстоит от описываемых событий максимум там на несколько десятилетий, меньше, там, значительно меньше полувека. Ну вот.
По сравнению с житиями, которые слагались уже несколько веков спустя.
Грубо говоря, 500 лет спустя, плюс-минус трамвайная остановка.
Ну, с точки зрения вечности, там, конечно, 500 лет – это действительно трамвайная остановка, но, да, первоисточник Евангелия, Деяния апостолов и, собственно, послания, как авторские тексты этих людей, это, конечно, авторитет. Давайте как раз, обратившись к этим источникам, первоисточникам, да, и попробуем разобраться, о ком идет речь, когда мы говорим про апостола Петра, когда говорим про апостола Павла. Но поскольку Петр, он и старше, да, и он упомянут, и, в общем-то, даже, можно сказать, в некоторых своих действиях подробно описан в тексте евангельском, да, вот давайте тогда с него начнем. Он один из троих ближайших учеников Христа. Петр, Иаков, Иоанн. Вот они нам названы однозначно, да, ближайшие ученики. Это люди, которые присутствовали при... они были на горе Фавор в тот момент, когда Господь, ну, вот то, что мы сегодня называем праздником преображения, да, вот Господь преобразился. Я не знаю, мне почему-то каждый раз так немножечко пауза такая смысловая возникает в голове, когда формулировка вот эта вот «Господь преобразился» должна быть произнесена по той причине, что Господь всегда везде и вовеки тот же. И у меня лично вот мой вопрос, да, это Господь преобразился или у апостолов изменилась оптика, и они увидели Господа в том свете, который и есть свойство его сущности.
Ну, второе, это... конечно. Ну, конечно, второе. Конечно, изменилась оптика апостолов. Господь и впрямь вовеки тот же. Мы воспринимаем по дару Святого Духа, да, лишь, наверное, часть какую-то того, что могли бы, того, что Господь открывает нам. Да, в этот момент апостолы вот увидели в Иисусе помазанника, Сына Божьего, да.
Среди них апостол Петр. Причем вот как главенствующий, наверное, все-таки, понятно, что нет иерархии, да, понятно, что все друг другу братья и равноценны в Божьих глазах, как и все люди. Тем не менее, апостол Петр, который в этом эпизоде присутствует, вот он на горе Фавор, потом воскрешение дочери Иаира. Господь именно этих трех учеников берет с собой, чтобы они стали свидетелями этого чуда. Дальше уже по инициативе Петра вот этот прыжок в Генесарецкое озеро, чтобы бежать по воде навстречу, идти по воде навстречу Христу. Ну и дальше там как-то он еще активнейшим образом проявляется. То есть видно, что его личность, его харизма, она для евангелистов вот прям в фокусе внимания. Кто он такой? Что мы о нем знаем? И почему Господь его выделяет?
Ну, видите, мне кажется, что помимо того, что вы о нем сейчас рассказали, есть некоторые важные нюансы, которые остаются в общем за кадром или там в последней части Евангелия, наоборот, попадают в центр. Смотрите, очень мы можем приблизительно говорить о возрасте. Вероятно, он был не моложе Господа Иисуса Христа, соответственно, ему было не меньше там 35 примерно лет, да, как там 35-37, сколько было Господу в момент его смерти и воскресения. Ну, вряд ли было сильно больше 50, потому что он не выглядит немощным человеком, а человек после 50, как правило, в то время все-таки уже был, да, весьма считался и был преклонных лет человеком. Итак, вот, ну, вот такой промежуток, там, 35-50, условно скажем, там, 40 с небольшим. Ну, вот. Рыбак. При этом, очевидно, грамотные, все грамотные, в этом народе все грамотные, все должны уметь читать хотя бы некоторые молитвы, хотя бы некоторые фрагменты Священного Писания, одним словом, грамотный. Человек верующий, человек, который верит в приход помазанника и ждет его, и надеется, ну, может быть, когда-нибудь, но когда неизвестно, он слушает самые разные, слышит проповеди по этому поводу, потому что, ну, как бы все время все об этом говорят, наступает время, когда по всей окрестности разносится слух о пророке, который пришел из пустыни, который говорит, что помазанник близко, царство приблизилось, и сейчас последняя возможность привести свою жизнь в порядок в соответствии с правдой Божьей, которая уже этим людям известна. Ну, кто-то пропускает мимо ушей, кто-то думает, ну, хватит того, что мы там, не знаю, жертву приносим, свечки ставим, все прочее. Ну, понятно, да, нормальная социальная среда. Но есть некоторое количество людей, и их вдруг оказывается поразительно много. Поразительно, это просто шокирует людей, которые, услышав об этом, поднимаются и идут на Иордан, к Иоанну Крестителю. И среди них и братья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и Андрей и Петр, которые оставляют дома. Про Петра мы, в общем, знаем, что он был женат, коль скоро у него была теща, о которой упоминает Евангелие об исцелении этой самой тещи. Про Андрея мы этого не знаем. Ну вот, тем не менее, они встают, оставляют свои дома, работу как-то могли себе, видимо, это позволить или что-то специально сделали, чтобы отлучиться на какое-то время. Мы ничего этого не знаем. Мы знаем, что для них это важно. Для них вот эта весть о том, что помазанник приходит сейчас, и надо освободиться, избавиться, очиститься от своих грехов, покаяться, что это вообще надо, что нельзя надеяться на то, что там у нас какие-то есть экзистенциально-национальные заслуги, вот, надо принести личное покаяние, прийти, омыться и все такое прочее. Ну, омыться, это же значит способ, при помощи которого язычники вступают в землю Израиля и в народ Израиля, сказать: омойтесь, покайтесь до крестится каждый из вас, да, как это делает, наверное, креститель, это все равно, что нам сейчас вот прийти в битком набитый храм и сказать: креститесь заново, потому что вы язычники. Ну, представляете, какое количество тяжелых предметов в вас полетит, если вы такое скажете. Еще раз, потрясающая, шокирующая весть, то, что таких людей оказалось много. И вот Петр с братом вместе с другими людьми идут туда, и они какое-то время, может быть, не очень продолжительное, но какое-то время являются учениками Крестителя. И, узнав Иисуса, идут за ним. Вот, да, действительно. Помните, Андрей приходит к Петру, говорит: мы нашли Мессию Иисуса из Назарета.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, но на вот это движение Христа к людям, движение Бога к людям, да, во человечивание в ответ, получается, апостол Петр предпринимает наряду с другими учениками, да, будущими учениками, важный шаг. Он говорит Богу: «Я хочу идти за тобой». Сколько там было народу, которые приходили даже к Иоанну Крестителю, да, креститься на Иордан, а сколько было людей, которые были верующими, ходили в синагоги, но на Иордан не приходили. То есть апостол Петр последовал призыву прийти на Иордан, а потом последовал призыву идти за Христом. То есть
идти за Христом, да.
Это не то чтобы Господь его, да, вот изначально как бы вот сделал таким избранным и отметил особыми какими-то там, я не знаю, дарами, наградами, заслугами, и поэтому он пошел. Наоборот, это он захотел.
Да, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, ну, потребность в Боге – это великий дар Святого Духа, который ни из какого другого источника не исходит. Поэтому то, что вот Петр такой и так относится к Богу, к вере, к Божьим обещаниям, к Божьей правде, конечно, это дар Святого Духа. И, в общем, вероятно, бессмысленно, как сказать, искать здесь что сначала, что потом, но Господь наш не зря, видимо, говорит: никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот так. Здесь там есть еще один важный сюжетный, так сказать, поворот, потому что они, Андрей с Петром, Яков с Иоанном, Нафанаил, Филипп, знакомятся с Иисусом, и он им говорит: вот через какое-то время, там, грубо говоря, месяц полтора-два, мы начнем действовать. Ну, там по-разному они могут себе это представлять. Начнем призывать народ Израилев к царству Отца Небесного. Они возвращаются домой, там рыбу ловят, вообще, ну, как-то, да, устраивают, вероятно, свои дела, чтобы иметь возможность, а может быть, и дальше что-то делать, а может быть, и нет, может быть, просто ждут. И вот наступает день, когда Иисус приходит на берег этого Галилейского озера и говорит Галилейскому морю, говорит: вот, да, теперь этот день наступил, наступил. Все, бросаем, идем. Служить, вот проповедовать, призывать, исцелять, вот, нести эту Божью милость народу Божьему. И братья и Зеведеева, и Андрей с Петром, и другие, из тех, кто познакомился с ним в Вифаваре, где крестил Иоанн Креститель, встают, все оставляют и идут. Такой впечатляющий эпизод в Евангелиях в начале, где вот они там все бросают, и, оставив отца своего Зеведея в лодке с сетями, пошли. Это не то, что они им там сказали, они вдруг пошли, как, прости господи, гамельнский крысолов. Нет, не такая совершенно история. Они были к этому готовы, они ждали и восприняли призыв Иисуса к, ну, грубо говоря, как слова «начинаем работать». Начинаем работать над благовествованием народу Божьему. Это одно. И второе, понимаете, одно дело, когда мы что-то внутри себя понимаем, и совсем другое дело, когда мы это произносим словами. Это многое меняет. И вот наступает поворотный момент, когда Господь говорит апостолам, синоптики и Иоанн рассказывают об этом моменте настолько по-разному, что это вообще не опознается как одна и та же история. Синоптики говорят, что вот там он их спрашивает, за кого почитают меня люди, а вы за кого почитаете меня? А кто я для вас? Ну и Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Господь на это говорит, вот действие Святого Духа. Иоанн рассказывает об этом с гораздо большей горечью, потому что это после того, как Господь говорит, кто не будет есть плоть Сына Человеческого, пить кровь его, не войдет в Царство Небесное. Почти все ушли, повернулись спиной и ушли, что это такое, он говорит. И он обращается к апостолам, говорит, не хотите ли и вы отойти? На самом деле, ровно это та же история, что исповедание Петра у Кесарии. Но в рассказе Иоанна Петр говорит, да, может, мы и хотим отойти.
А куда нам
идти? А вот кому? Потому что ты имеешь слова, глаголы жизни вечные. Вот, да, у тебя слова вечной жизни. А куда идти? Вот, на самом деле, то же самое исповедание. Ты говоришь нам слова, которые услышал от отца. Вот. И для самого Петра это тоже такой один из поворотных моментов. И, конечно... Конечно, поворотный момент, тот взгляд, который, взгляд Иисуса, который поймал Петр, если так можно выразиться, да, ночью во дворе первосвященника при мерцающем свете костра, когда перед этим Господь ему говорил, да раньше, чем утро наступит, прежде чем пропоет петух, трижды отречешься от меня. В смысле, трижды скажешь, что я не знаю этого человека. Там речь, в общем, не обязательно идет о том, что там ты отречешься в нашем современном смысле слова, как там, не знаю, в 30-е годы отрекались от родственников, которые оказались там врагами народа.
Да.
Нет. Скажешь, что ты меня не знаешь. И у меня впечатление, что на самом деле, когда Иисус говорит это Петру, в этом нет, может быть, ни предостережения, ни тем более обвинения. Он говорит, ну вот ты говоришь, что ты, значит, пойдешь со мной и в тюрьму и на смерть, а на самом деле нет.
Тем не менее, смотрите, по воскресении Христовым уже Господь обращается непосредственно к Петру и трижды говорит ему «паси овец моих», то есть выделяя его, при том, что до этого в этом благовестии воскресения Христова, помните, ведь Господь говорит, обращаясь к женам-мироносицам, «пойди, скажи ученикам моим и Петру». что я и их предваряю в Галилее, и там буду ждать вас. То есть вот есть ученики и есть Петр. Петр, который как раз не устоял перед вот этим искушением страхом. И тут получается, что он уже не ученик, потому что скажи ученикам моим и Петру. И по прошествии непродолжительного времени Господь, обращаясь к Петру, уже говорит ему трижды: «Паси овец моих», снова, так сказать, его возвращая в число учеников, восстанавливая его вот в этом апостольстве, очевидно, за его какую-то внутреннюю такую настроенность, горячность и за то сокрушенное сердце, которым он переживает вот это свое отречение.
Ну да, хотя есть версия, что просто Петр находился физически в другом месте, и женам мироносицам Господь говорит и к этим, и
ясно,
к этим.
Ясно, может быть.
Вот, да. Может такое быть. Но существенно, что вот Петр увидел взгляд Иисуса, понял, что произошло, не только про себя, что он вот действительно опасался ареста, там, неважно, какие у него были соображения, евангелисты об этом совершенно не рассказывают, вот, что Иисус это заранее знал, Иисус его не отверг тогда, и вот, понимаете, он на собственном опыте узнал, что такое прощение Иисуса. Причем не за какие-то там вещи абстрактные, в которых ты счел нужным покаяться, не счел нужным, ну, как-то, да. Вот, вот я в этот момент, да, Петр знает, что он сделал, видит глаза Иисуса и понимает, что в Иисусе нет этого отвержения. И поэтому, когда Господь говорит ему потом на берегу «Паси овца моя» трижды, что, ну, евангелист Иоанн, по крайней мере, видит как некую рифму к трем, к троекратному отречению Петра, речь, в общем, идет о том, что Господь поручает Петру своих овец, этих всех людей, потому что у Петра есть абсолютно реальный опыт и слабости, немощи, и прощения, и возрождения, которое воскресший Христос ему дает.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы сейчас на пару минут буквально прервемся и потом вернемся к разговору об апостолах Петре и Павле.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, и мы продолжаем разговор об апостолах Петре и Павле в рамках нашего цикла бесед об апостольской общине, о том, кто такие апостолы, ученики Христовы. И вот сегодня как раз весь разговор посвящен людям, чей день памяти будет в воскресенье, 12 июля, и в честь которых, собственно, учрежден апостольский Петров пост, вот этот вот, который сейчас заканчивается, получается. И, отец Антоний, из того, что вы уже отметили об апостоле Петре, этот уникальный его опыт проживания того, как он оступился, и вот эта радость от ощущения быть прощенным Богом. И, вы знаете, даже рискну добавить от себя, разрешить себе почувствовать вот это Божье прощение, быть Богом прощенным. То, чего не сделал Иуда, не разрешивший Богу простить себя и не разрешивший себе принять вот это вот Божье прощение. Апостол Петр разрешает. Но в этом смысле ведь апостол Павел – это тоже человек, который Вот у него уже сложившаяся картина мира. Да, в этой картине мира понятно, где право, где лево, что черное, что белое. Вот он высокообразованный по своим, по меркам своего времени, благоверный иудей, всю жизнь изучающий, скрупулезно изучающий Священное Писание. Вот тут появилась какая-то, как ему кажется, секта, вот эти вот христиане, да, как он должен, как благоверный иудей, на это реагировать? Естественно, участвовать, побивать камнями, там, или сторожить одежду, пока побивают камнями архидиакона Стефана, ну и так далее. И вот он встречает Христа, воскресшего причем. Его уже нет среди 12 учеников, и среди 70 учеников его нет. Он вообще со Христом встречается, когда Христос уже воскресает. И он, получается, тоже, во-первых, признает, что он был неправ, имеет смелость признать, что он ошибался, а во-вторых, он разрешает Богу себя простить и разрешает себе быть прощенным Богом, при том, что вообще-то он до сих пор был ярым гонителем христиан. Может быть, вот это тоже такой, ну, важный момент, сближающий эти две вообще-то очень разные фигуры апостолов Петра и Павла.
Ну, конечно, для Павла это вообще стало фундаментальным опытом, на котором базируется все его знание о Боге, он нередко в письмах, даже через много лет, об этом вспоминает, ну, в разных обстоятельствах, написал много, невозможно обо всем подробно. Вот, конечно, да, то, что он говорит, меня, вот Бог противостал мне на пути в Дамаск, хотя я все, казалось бы, делал против него. Да, а он меня не уничтожил, а призвал. Не уничтожил, а призвал. Конечно, Павел был потрясен на всю жизнь. Но и кроме всего этого, понимаете, вообще Павел совершенно невероятный человек, один из умнейших людей всех времен и народов.
Но он гений, это точно.
Вот, причем человек, который в состоянии соединить свою практическую жизнь, свою мысль и Дух Божий, который говорит с ним, это далеко не всегда удается, знаете ли, ну, в лучшем случае, там, мы соединяем слышание Духа с практической жизнью, так получаются святые, вот, а с рациональностью ни то, ни другое соединять мы, как правило, не умеем, Павел умеет, и поэтому его тексты оказывают такое гигантское влияние вот уже 2000 лет, настолько, что некоторые нелюбители Павла, скажем, такое тоже было в христианской истории, ну, там, пару сотен лет назад таких было не так мало, вот говорили, что вообще там это ваше христианство, его создал Павел. Что, конечно, не так, но, тем не менее, да, влияние Павла огромно. Вот он встречает Бога, или Бог встречает его, и это меняет всю его жизнь. Но заметьте, вы совершенно правы, для того, чтобы пережить тот переворот, который описан евангелистом Лукой в «Деяниях», вот то, что произошло с Павлом, на самом деле надо, во-первых, пройти достаточно сложный путь и обладать, ну, такой личностной зрелостью и критическим мышлением, потому что, да, Павел, зная там то, что произошло в Иерусалиме, что из себя представляют эти христиане и так далее, да, он думает, как и другие фарисеи, что помазанник не может прийти как слабый, вот как Иисус, да, помазанник не может погибнуть на кресте, просто не может, и все, он приходит, чтобы победить. Ну, вот там так Павел знает, конечно, ему по молодости лет, а он был крайне молод, я так полагаю, что ко времени гонения при Стефане, то есть примерно к 35-му году, Павлу было, ну, лет 20 примерно. Вот, Савлу, если уж быть точным. И да, он знает, что, конечно, поскольку помазанник не может вот так погибнуть, потерпеть такое сокрушительное и позорное поражение, не просто умереть, а и проклят всяк висяй на древе, вот такого не может быть, поэтому это все неправильно, это все секта, и все. Но он делает то, что он делает, он двигается, думает, едет в Дамаск и все это время по дороге. Он ведь задается вопросом о том, а что будет делать помазанник? А что вот, ну да, он умер, вот этот человек умер такой позорной смертью и очень мучительной. Но ведь сколько людей гибнут и вообще живут тяжело, мучительно, страшно, а иногда прямо вот и так ужасно и позорно. Ну вот, да, и в том числе прекрасные люди, не знаю, борцы за свободу Израиля, например. Да что будет делать помазанник со всем этим? Что будет делать помазанник с тем, что мы все умираем? Да, Павел об этом думает. И в какой-то момент у него как бы складывается пазл, он думает, а вот если предположить, что смерть и страдания помазанника, да, это действительно вот реальность, это то, что Бог говорил через пророков, он, может, в этот момент там Исаию вспоминает, то тогда все сходится. И дальше Павел говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Я положил к вам прийти, не знающим ничего, кроме Христа, притом распятого. И вот для него это самый важный момент. Он в состоянии это принять. Это его поражает. Ему кажется это невероятным, совершенно непостижимым замыслом Божьим. Да как вообще такое можно было придумать? Но он понимает, что в этом есть правда Божья в том, что, знаете, в середине позапрошлого тысячелетия, то есть примерно лет через 500 после Павла, была такая странная история в Византии. Там появились какие-то скифские монахи, откуда там в этой Скифии могли взяться монахи в ту эпоху. Это тоже загадка, знаете ли. Ну вот, ну, было там такое движение своеобразное среди православных, среди неправославных. Одни говорили, что там Бог бесстрастен, как бодхисаттва, прости Господи, вот, и как такая японская костяная скульптурка на круглом животике, Нецки называется, сидит, сложив ручки, ему все фиолетово, и он бесстрастен, так понимали слово апатос, бесстрастный, да, а другие говорили, нет, мы поем, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, распнися заны. Помилуй нас, так было тогда. Ну и по этому поводу была ужасная свара, все друг друга объявляли еретиками, в общем, все как положено у византийцев, они по-другому не умеют. Вот, ну, что поделаешь, это суровая правда жизни. Так вот, для Павла тоже совершенно невозможно, как и для фарисеев, чьим учеником он был. Вот как представить себе, что Бог в его непостижимости, трансцендентности и все прочее разделяет, участвует в человеческом страдании, человеческой смерти, это не может быть. Но поскольку Иисус это сделал и воскрес, для Павла это вот свидетельство какого-то совершенно невероятного замысла Божьего о том, как нас спасти. Но ведь это надо было все эти духовные и интеллектуальные перипетии претерпеть, пройти этот путь и позволить этим откровениям, которые Бог ему дает, изменить его. Это очень поучительный пример, понимаете? Я не знаю, как в других случаях, но в случае с христианами тебе едва ли возможно быть до последнего края, до конца, до последней капли христианином, если ты не думаешь над содержанием своей веры. Многое можно делать по инерции. Дух Святой часто дает людям способность быть милосердными. Вот просто как подарок, да, совершенно там не книжным и все прочее. Но думать над тем, что произошло на Голгофе, обязательно. Без этого твой путь еще не совсем уверенный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Вы знаете, отец Антоний, мне кажется, что вот еще подвиг апостола Павла, такой духовно-интеллектуально-душевный, прям по всем трем, да, вот этим уровням человеческой природы проходящей, это подвиг, вот эта готовность ради истины признать, что картина мира, складывавшаяся десятилетиями в моей голове, никуда не годится. Ведь как часто в человеческой истории, ну, или годится, но как предыстория к основным событиям, да, как часто мы по своей человеческой природе, да, готовы, как сказать, отступиться, да, от истины, не впустить ее в свою жизнь, запереть самих себя от нее, лишь бы только не рухнула та картина мира, к которой мы привыкли. Вот нам привычно называть там черное белым, да, или мы обучились тому, что черное это белое, что там правда это ложь, что добро это зло. И вот теперь нам очень страшно эту картину мира потерять. А если мы говорим о Христе и о Его правде, то в свете этой правды, то вся эта картина мира, она рушится и никуда не годится. Ну, условно говоря, да, из ближайших к нам примеров, там, скажем, по окончании Второй мировой войны, ведь в Германии далеко не сразу началась та рефлексия, которая привела к полнейшей, масштабнейшей переоценке своей ответственности и вины вот в этой катастрофе вселенского масштаба. Это только в третьем поколении уже внуки тех людей, которые принимали участие в этой войне, да, они разрешили себе назвать белое белым, черное черным. Или вот там, например, Лев Николаевич Толстой, да, ну, что происходило в его душе, в его сердце на пороге смерти, это тайна его и Господа Бога, и я надеюсь, что в этом смысле, вот, например, повесть «Смерть Ивана Ильича» или там «Хозяин и работник» — это пророческие такие его тексты, когда в последний момент в человеке может произойти вот это самое метаноя, и близким это будет уже не очевидно, но это будет его движение навстречу Богу, который давно уже вышел к нему навстречу и ждет ответного шага. Вот. Но были же его секретарь и, в общем, даже младшая дочь, да, Чертков и Александра Львовна, которые, они так родили о толстовстве, о вот этом движении, которое было порождено духовными исканиями Льва Николаевича, что для того, чтобы, ну, как я это понимаю, чтобы не рухнула вот эта их картина мира, они ни старца в Арсенофе не пустили к умирающему Толстому, ни даже Софью Андреевну, супругу. Ну, то есть маму Александры Львовны не пустили, да, потому что им было важно, чтобы Лев Николаевич Толстой не причастился, не исповедался перед смертью, а и они понимали, что такой риск есть. Вот, и вот они пожертвовали, этим, может быть, важнейшим, да, для, откуда мы знаем, да, но вполне возможно, что важнейшим для Толстого вот этим шагом, лишь бы только сохранить вот эту свою картину мира, что Толстой остался с толстовцами. И вот то, что этого не происходит с апостолом Павлом, мне кажется, это настолько грандиозно. Это вот как раз перпендикулярно тому здравому смыслу, который мы здравым смыслом привыкли называть.
Да, Павел отчаянно смелый человек, и он решается переменить свою картину мира. А, знаете, по сути дела, Павел говорит Богу не как я хочу, но как ты. Да, он представляет, как все должно быть устроено, и все, и так его учили. Но он говорит, ну, если это по-другому, хорошо, пусть будет по-другому. Для этого требуется огромная личностная зрелость и отвага. Это просто совершенно потрясающие вещи. И да, он становится... Ну, для него Иисус становится самым важным. Заметьте, что он уходит на продолжительное очень время в пустыню, и что там происходит между ним и Господом Иисусом, мы знать не знаем, а выдумывать было бы, мягко говоря, неосторожно. Но что-то же происходит, да, он действительно находится наедине с Богом вот это долгое время, для того, чтобы выстроить по-другому, да, все, что он видит, все, что он знает, переоценить, полагая теперь в центре своей картины мира Господа Иисуса Христа.
А вот это самая жизнь для меня Христос и смерть приобретения. Вот это мироощущение человека, который говорит, что жизнь для меня – это Христос, то есть уже не я живу, но живет во мне Христос, да, то есть он настолько свое сердце, да, расчистил для того, чтобы там Богу было как можно больше места, что теперь уже не он, Павел, живет, но живет в нем Христос. А смерть для него приобретение – это же, это вообще немыслимо. То есть он реально воспринимает переход в вечность не как событие страшное, не как событие катастрофическое, и не как конец всего, а как момент встречи с Богом. Иначе о каком приобретении здесь может идти речь? То есть, ну, и он так об этом пишет, что невозможно воспринять это как фигуру речи. Ты понимаешь, что он именно так и чувствует. Человек, из которого уходит страх смерти.
Понимаете, не моя мысль, мы, люди, ну, в общем, примерно понимаем все, что все конечно, как святитель Василий Великий писал, что все, что имеет начало, должно иметь и конец. И уж тем более наша жизнь, этот мир, вот некий конец. Мы думаем об этом либо как о конце света, либо как о конце тьмы. Либо-либо. И совместить одно с другим достаточно сложно. Инстинктивно, при помощи той психики, которая сформировалась у наших предков, мы, конечно, думаем, что «ах, все ужас, кошмар, конец света». А на самом деле Павел, когда говорит «для меня жизнь Христоса, смерть приобретение», он говорит о конце тьмы. И у него, помните, есть такой образ огня, который вот все испытывает. Если твоя жизнь, твое сердце было построено из металла и камня, оно не горючее. А если из дерева или там соломы, ну вот, вот этот вот его потрясающий совершенно, потрясающий образ. Вот, он говорит не о том, как много сгорит, а о том, что что-то останется. И что, как сказать, от тебя тоже зависит, что останется. И поэтому, да, он говорит, да, ну, жизнь – это Христос. И поэтому, когда настанет смерть, это будет окончательная встреча и окончательное избавление от власти зла и греха, которые в этом мире еще пока существуют и даже местами царствуют. Конечно, приобретение, потому что все, что Бог может нам дать, дано в Иисусе.
Вместе с тем, да, вот сейчас уже возвращаясь и к личности апостола Петра, и продолжая держать в фокусе внимания личности апостола Павла, мне кажется, и для одного, и для другого, вот эта возможность конца тьмы, она стала реальностью еще здесь, в земной жизни. Вот это самая достоевская жизнь, есть рай, и все мы в раю, да только не хотим этого знать. А если бы захотели, уже бы завтра настал бы на всем свете рай. Вот эта реальность жизни в присутствии Христа и Петру, и Павлу, она очевидна. Это то, что завораживает, конечно, когда и в Евангелии мы о Петре читаем, и когда мы их послание читаем уже во второй части вот этого корпуса текстов Нового Завета. Абсолютная реальность жизни в присутствии Христа, причем не так, как будто он твой сосед по лестничной площадке, а так, как что вот это главная часть тебя. И от этого мироощущение вот этого райского блаженства даже в несовершенном и, в общем, пораженном тьмой мире. Я не знаю, как это объяснить. Наверное, действительно, святые идут ровно этим путем. Каждый там своими дорогами, да, потому что святость разных типов, потому что мы все очень разные. Но вот у апостолов, у этих, что у одного, что у другого, прям как будто бы сияние изнутри сердца, и это сияние – это Бог. И я не знаю, отец Антоний, ну, вообще, имею ли я право в таких категориях рассуждать, да, и поправьте меня, пожалуйста, если что-то не так. Но получается, что уже здесь, в земной жизни, человек может жить вот с так, как будто бы во всем свете рай. При всех несовершенствах этого мира. При том, что я апостолу и Петру,
мне не
и Павлу...
нравится модальность. Не нравится прям вот. Потому что
как
это,
будто
это,
вам
не
нравится.
Это не только возможность. Угу. Это призвание. В христианстве нет слова «должен». Да, слово «можешь» есть. Но жить по законам царства будущего века, жить на пиру Христовом, питаться им – это больше, чем возможность. Это реализация того, ради чего нас вообще Бог сотворил. Это наше призвание, это наша ответственность в этом мире. Потому что, понимаете, мы думаем, что Бог питает нас собою, чтобы нам было вкусно. Нет. Чтобы жизнь наша имела смысл, чтобы мы были его присутствием, каждый в своем роде, каждый в свою сторону, так сказать. Но, тем не менее, вот нет, это больше, чем шанс, больше. Это, мне кажется, потрясающе важная вещь. Ну и еще тоже, понимаете, как правило, когда мы начинаем чувствовать, что жизнь... довольно сложная вещь, не схематичная и не одноцветная. Это тоже, я бы сказал, дар Христов. Вот глубина, которую мы иногда, как правило, чаще всего в некотором страдании, глубина, которая нам открывается, это тоже присутствие Господа Бога нашего. Ну вот и Петр и Павел ведь, хоть и разными совершенно путями, но тем не менее тоже они не обретают благополучие. И тот, и другой казнены. Ну, там, по-разному, в силу социальных обстоятельств, и путь их совсем непростой, и у Павла еще до того, как его казнили, куча разочарований, проблем, трудностей, непониманий, и у Петра
и
тоже.
И болезнь, кстати, жалоб
ну,
больше,
да.
Да, да.
И, ну, как и у всех 12, они же, понимаете, в какой-то момент уходят из Иерусалима, их там нет никого, хотя вроде бы казалось бы, паси овцы моя, вот это вот все, и предание рисует нам картинку в основном из розового сиропа. И, как правило, чем розовее и слаще этот сироп, тем более он лживый. А на самом деле Но им там нет места. Петр первый начал, идти к язычникам, и с него тут же начинают спрашивать, а как ты мог, а там, то есть, 50-е. Одним словом, Петр и Павел проходят всю скорбную сторону своей жизни, тоже без остатка до конца. Они и в этом тоже вот за руку с Иисусом.
Как раз хотела тоже, да, обратить внимание на то, что замечательно можно рассуждать о вот этом призвании жить здесь, уже здесь, на земле, по законам Царствия Небесного, так, как это делали Петр и Павел, но как важно помнить еще, чтобы не обольщаться, куда их это привело. И тот, и другой, каждый на своей Голгофе. И да, действительно разный там социальный статус. Апостол Павел, как римский гражданин, там почетная смерть у него, усекновение мечом, а Петра распяли, извините, да. Вот, но это и то, и другое, да, это, в общем-то, по нашим земным меркам трагический конец. Проецируя на нашу жизнь, понимать, что призваны мы к тому, чтобы идти вот так вот за Христом, и помнить, где мы в результате окажемся. Отец Антоний, а с этим-то что делать? Потому что по человеческой слабости, ну, очень страшно от такой перспективы.
Если бы я знал, что с этим делать, да, я не знаю. Я не знаю. Как выражался Павел, не то чтобы я уже достиг, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Когда у тебя появляется ответ на такой вопрос, ты уже там, по ту сторону.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Говорили мы сегодня об апостолах Петре и Павле в рамках цикла бесед, посвященных апостолам самым разным, да, вот и 12 апостолам, и апостолам-евангелистам, ну и, конечно, да, Павла стороной обойти не можем. Спасибо вам, отец Антоний.
Слава Богу.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами до завтра. Продолжим наш апостольский цикл. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».